В то время, придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, третьи за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал ему: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». И тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Слово Господне. Садитесь, пожалуйста. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, рад видеть всех вас здесь сегодня, на этом богослужении. И вот сегодня мы читаем опять очередное место из Писания, которое является достаточно интересным и примечательным, потому что оно говорит нам о трех важных вещах в нашей христианской жизни. Церковь стоит или падает не на основании организационного величия или совершенства структуры, не потому, что в ней есть чудеса или нет, потому что и за пределами церкви тоже бывают чудеса, но на основании веры в Христа, как Сына Божьего, который явил нам любовь Отца и восстановил эту разорванную связь с источником жизни, с Творцом, с Богом. И вот на этом исповедании Петра сегодняшнем и стоит христианская церковь вот уже 2000 лет. Но давайте немного посмотрим на эту историю. Она произошла до преображения. То есть апостолы вот в этом месте Писания, хотя у нас преображение было некоторое время назад, они еще не видели славы присутствия Божьего. Помните, когда у нас была проповедь про преображение? Как вели себя апостолы? В каком шоке они находились, когда они увидели эту славу, которая сошла на них и сошла на Иисуса Христа? Они все еще видели в этот момент в Иисусе только своего Учителя. То есть они еще в нем не могли узреть вот это вот присутствие Бога Живого. И вот, придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» И они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Иисус спросил учеников о мнении народа о Нем. «Что вообще обо Мне люди говорят? Что они обо Мне думают?» И ученики честно пересказали все возможные версии и даже слухи, которые ходили в толпе, слушающие Иисуса и видящие Его чудеса. И это не только толпа, это и Ирод Антипа, и другие. То есть разные люди высказывали самые разные мнения. Фарисеи говорили, что должно сначала Илии прийти. А затем Он задает этот вот уникальный вопрос: «А за кого вы почитаете Меня?» Кто для тебя Иисус? Не для всех, не для окружающих, для тебя. Идешь ли ты за мнением толпы или следуешь только привычным шаблонам? Потому что тебя научили так в воскресной школе или на курсах конфирмационных. Когда ты произносишь слова символа веры после проповеди, это твои слова или потому что так надо? За кого ты почитаешь Иисуса? Кто Он для тебя лично? Как только ты начинаешь повторять шаблонные лозунги или фразы, это уже не твой ответ. Это уже чей-то чужой ответ. Кто-то другой рассказывает об этом. Не зря апостол Павел писал во втором послании к Коринфянам: «Испытывайте самих себя, верили вы». То есть постоянно задавайте себе этот вопрос: кто для меня Иисус? Кто Он на самом деле для меня? Что есть в моем сердце? Большинство протестантов на русскоязычном пространстве уверены, что обращение – это то, что совершается один раз. Ну, то есть вот обратился, прочитал молитву покаяния, и все. Но в исторических церквях это то, что происходит постоянно. Обращение – это то, что происходит в нас снова, снова и снова. Мы постоянно испытываем и обновляем свою веру. Снова и снова возвращаемся на этот добрый путь, если мы с него свернули. Потому что слово метаноя или обращение, это означает просто вернуться на путь, с которого ты отступил, с которого ты свернул в сторону. Мы снова и снова возвращаемся, обращаясь или обновляя свое обращение. Вы знаете, так бывает, когда навигатор в автомобиле начинает глючить. Я не водитель, но я езжу иногда, знаете, это справа от водителя на пассажирском месте. И я вижу, как навигатор работает. Иногда он, бывает, начинает глючить. И если вы поедете по нему, доверившись какому-то человеку, который написал эту программу, или спутнику, доверившись кому-то другому, то легко можно уехать в лес или заблудиться вообще в городе. Иногда такое даже случается. Чтобы избежать этого, нужно быть в тесном контакте с реальностью, смотреть на дорогу и постоянно сверять навигатор с фактами, данными нам в непосредственном опыте. И вот точно так же в области веры. Она нуждается в постоянном обновлении. Чтобы наше исповедание устами соответствовало нашему внутреннему убеждению. Вы знаете, примечательно, что Христос ожидал здесь от апостолов мнения, отличного от мнения толпы. Сегодня тоже много мнений об Иисусе. Некоторые считают его просто мудрым учителем, учителем нравственности. Другие считают его просветленным гуру. Я общался с такими людьми, они говорят, да, вот Иисус только вот просто просветленный учитель. Третьи мошенником считают его. А четвертые вообще говорят, что его не существовало. И вообще все христианство – это сплошной деструктивный мем. Есть прекрасный журналист, мне очень нравится, как она ведет свои передачи. Но она говорит, вот на «Эхо Москвы», да, что все христианство – это сплошной деструктивный мем. Латынина. Очень хорошая передача и очень интересная. Но вот у нее такое мнение, вот твердое убеждение. Легко ли в этой ситуации следовать за ним, как за Сыном Божиим? Намного, наверное, проще быть единомысленным с массами. Так наша психология устроена. Но историю меняют те, кто ищет истину, кто идет против течения, кто имеет свое мнение, которое отлично от мнения большинства. Именно эти люди меняют историю. Поэтому не бойся исповедовать Иисуса Сыном Божиим, даже если на тебя будут смотреть, как на замшелого мракобеса. Это то исповедание, которое уже однажды изменило облик Европы и продолжает менять жизни людей. Вот на прошлом служении у нас было много ребят из реабилитационного центра. Они не могут приезжать каждый раз, потому что это довольно далеко и дорого для них. Но в этот раз они были. И это все люди, жизни которых изменило вот это самое исповедание Иисуса Сыном Божиим. Оно изменило их жизни, преобразило и дало им новое какое-то наполнение. Поэтому вопрос Иисуса, за кого почитают меня люди, он звучит и сегодня, так же, как и 2000 лет назад. Но многие в нем готовы видеть лишь только пророка и лишь только учителя нравственности. И они не могут объяснить, почему именно Иисуса Назарянина, а не Исаию и даже не Моисея, миллионы людей признают единосущным с Отцом. Ведь в чем заключалась эта неповторимая притягательность Иисуса? Только ли в моральной доктрине? Но ведь возвышенную доктрину предлагали другие люди. Иеремия, библейские пророки, Сократ, Сенека, Будда в конце концов. Как в таком случае христианство могло завоевать большую часть мира, если мы не говорим про следующий этап, когда там огнем и мечом. Мы говорим про первый этап, когда исключительно проповедью оно завоевывало мир. И, наконец, самое главное, ведь Евангелие не похоже на простую нравоучительную проповедь. И здесь мы вступаем в область наиболее таинственного и решающего во всем Новом Завете. Потому что перед нами разверзается пропасть между Сыном Человеческим и всеми философами, моралистами, основателями других религий. Пусть Иисус и действовал, и жил подобно пророку, это правда. Но то, что Он открыл о Себе, не позволяет Его ставить в один ряд с другими учителями. Любой из них понимал, что Он человек, который обрел истину и призван возвещать ее, это правда. Но они ясно видели дистанцию, которая отделяла их от вечного Всевышнего Бога. А Иисус? Когда Филипп робко попросил Его явить ученикам Отца, Он ответил так, как не мог ответить ни Моисей, ни Конфуций, ни Платон, ни кто-либо другой. «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видящий меня видел Отца». Со спокойной уверенностью он провозглашает себя единосущным Сыном Божиим. И он уже говорит не как пророк, который говорит от имени сущего, он говорит как сам сущий. И поэтому неудивительно, что до сих пор Христос остается неразрешимой загадкой. Можно даже понять тех, кто пытается рассматривать его как миф. Потому что на самом деле трудно предположить, что в Израиле был человек, который осмелился сказать «Я и Отец одно». Александр Мень в своей книге «Сын человеческий» писал: «Парадокс явления Иисуса в том, что Он невероятен, и в то же время Он историческая реальность. Тщетно бьется над его загадкой плоский Эвклидов рассудок. Когда прославленного знатока античности Момзена спросили, почему он не упомянул о своих трудах о Христе, он ответил: «Я не могу понять его, и поэтому предпочитаю молчать». Спиноза, хотя и не был христианином, признавал, что божественная мудрость более всего проявилась через Иисуса Христа. Наполеон, много думавший в своем заточении о путях истории, к концу жизни говорил: «Христос хочет любви человека. Это значит, он хочет того, что с величайшим трудом можно получить от мира, и чего напрасно требует мудрец от нескольких друзей, отец от своих детей, супруга от своего мужа, брат от брата. Словом, Христос хочет сердца. Этого он хочет для себя и достигает этого совершенно беспредельно». Гёте сравнивал Иисуса с солнцем. «Если меня спросят, соответствует ли моей натуре благоговейное преклонение перед Ним, я отвечу: конечно, я склоняюсь перед Ним, как перед божественным откровением высшего принципа нравственности». И, наконец, даже Махатма Ганди писал, что для него Иисус – это воплощение жертвенности, божественный учитель. Ну, хотя он вкладывал, конечно же, немного другое значение, исходя из своего контекста. Но кто для вас Иисус? Интересно, что Петр, когда отвечал на этот вопрос, он свое в целом правильное исповедание веры вкладывал несколько ошибочных теологуменов или богословских мнений. И Иисус его за это не осудил. Потому что ведь если честно смотреть, смотрите, вот я по новому переводу смотрю, в новом переводе немножко лучше эта часть изложена. Он говорит: «Ты помазанник, сын живого Бога», ответил Симон Петр. То есть он его считал просто мессией. «Ты Мессия, Сын Бога Живого!» «Блажен ты, Симон Бар-Иона», – отвечал ему Иисус, «потому что не плоть и кровь открыли тебе, а Отец мой, который на небесах». Нам, людям 21 века, важно помнить, какое значение вкладывал Петр в эти слова. Петр был из Галилеи, и ему не были чужды эти идеи революционных зелотов, борцов за справедливость, которые ждали, что придет Машиах, Мессия, свергнет власть римских оккупантов, воцарится, и все будет хорошо. Он всерьез ждал сильного политического лидера, с которым можно было сделать столько интересных политических дел. Иисус хорошо проповедовал, за ним ходили толпы народа. И у Петра не было причин сомневаться в том, что вот этот вот учитель и есть тот самый Машиах. Петр исповедовал свою веру, но в нем была ошибка, было повреждение. Он все еще был уверен, что Иисус будет тем самым Мессией, освободителем и царем, а они будут ближайшими соратниками нового правителя. Иисус принял при этом исповедание Петра. Но он сразу же поменял его содержание. Он в первый раз учит, что Христос, который Мессия, собственно говоря, по-еврейски, он спаситель, а вовсе не политический лидер. И он даже не религиозный лидер, потому что и религиозные лидеры были успешны и популярны. Он – это что-то другое, что не может вместить разум человека. Христос должен пострадать, его отвергнут старейшины, первосвященники и книжники, его убьют, и он, наконец, воскреснет. Знаете, это было, наверное, не то, что Петр ожидал. Он ожидал чего-то немножко другого. Ну что ему могла дать лично смерть учителя? Это крушение всех надежд, наверное. Именно поэтому Петр потом сказал: «Пожалей себя, Господь, да не будет с тобой такого». То есть он понимал, что если вот то, что Иисус сказал, правда, то это как-то вот вообще все неправильно. Я к чему-то другому стремился. Я хотел другого Христа. Я хотел Христа, который придет в силе и славе. Христа, который воцарится на престоле, а мне даст пост вице-министра. Там, вице-премьера или, может быть, даже премьер-министра, как верховному апостолу. И я буду править вместе с ним. У меня теща будет здоровая, и дети накормлены, и вообще все будет хорошо. Не-не-не, пожалей себя, Господь, да не будет с тобой такого. Но Иисус, обернувшись, говорит ему: «Прочь с глаз, сатана! Ты сбиваешь меня с пути. Ты думаешь не о Божьем, ты думаешь о человеческом». Эти большинство людей похожи на Петра. В нас находится одновременно желание человеческого комфорта и следование за Богом или за истиной, даже ценой этого комфорта. С одной стороны, мы стремимся к истине, мы хотим эту истину исповедовать. Это может быть истина религиозная, культурная, политическая, философская, какая угодно. Мы стремимся, и бывает, мы готовы ради этого пожертвовать комфортом. Ведь сколько людей сегодня, находящихся в оппозиции где-то или еще, они жертвуют реальным комфортом. Они подвергаются преследованиям, подвергаются угрозам, если они выступают против мнения политического большинства. Они готовы на это? Ради истины? Ради того, что они считают истиной? Эти два стремления противоречат друг другу. Люди хотели, чтобы Христос воцарился, а Бог хотел, чтобы Он пострадал. Люди хотели славы и благосостояния, а Он повелел отвергнуть себя и взять крест. Люди хотели душу сберечь, а Бог хотел, чтобы они ее потеряли и через это нашли ее. Если мы ищем человеческого, то мы не достигнем желанного результата. Пусть даже сбудутся все планы, все замыслы, все будет хорошо, но счастья мы не обретем. Потому что как можно быть счастливым, если ты весь мир приобрел, а душе своей повредил? И только если мы ищем Божьего, тогда мы находим подлинное счастье. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее, говорил Христос. Но тем не менее Петр верно узрел в Иисусе Мессию. Именно поэтому его исповедание, подправленное, подкорректированное Христом, стало фундаментом того, на чем зиждется Церковь, и врата ада не одолеют ее. Знаете, сегодня в христианском мире появилось много проповедников и пророков, которые говорят, что церковь впала в заблуждение. И вот они те, кто могут восстановить верный остаток. В интернете очень много таких проповедников. Они сидят перед экраном и говорят, что все вокруг отступники, но у них есть вот та истина, которая церковь спасет. Вот буквально сегодня мне прислали очередное такое вот сообщение о том, что вот там нужно, что вы там следуете за ложными идолами, еще что-то, вы все религиозники, а вот нужно там каким-то образом отвергнуть все и следовать за тем учением, которое кто-то в очередной раз предлагает. Более или менее близко к этому проповедуют также апологеты так называемого христианства вне церкви. Они говорят, что вообще церковь не нужна, мы должны сами по себе где-то вот верить в Бога, общаться не нужно, встречаться не надо. Есть даже целые группы там, христианство там, без организации или что-то в этом роде. Или есть проповедники единственной истинной конфессии. Разумеется, той, в которой они являются пасторами, это само собой. Это было всегда. Всегда были в истории такие люди. Но каждый раз, когда вам говорят, что церкви больше нет, и вот кому-то пришло помазание ее возродить, помните, что Иисус обещал, врата ада ее не одолеют. И вот вся эта историческая церковь, со всеми ее взлетами, со всеми ее падениями, с движениями реформации и контрреформации и прочим, с этим стремлением к человеческому комфорту и с жаждой следовать за истиной, которую олицетворяли святые, она вся и есть та церковь, которую основал Иисус. Другой нет. Нравится вам или нет, но вот она такая, какая есть, другой нам не дано. И она сегодня представлена всеми конфессиями, которые исповедуют Христа Спасителем и Сыном Божиим, подобно апостолу Петру. Это тот минимум, тот фундамент, который нам дает возможность называть других людей братьями по вере. Даже если эти братья считают, что в лодке они одни, больше никого там не присутствует. Иногда есть такие братья, которые считают, что вот в лодке, вот в церкви, лодка, да, а в лодке только они одни, а все остальные им чудятся или где-то за бортом. Нет, мы залазим и говорим, не-не-не, в лодке все-таки есть и другие пассажиры, да. И вот нравится вам это или нет, мы вынуждены это признать. Я хочу вас сегодня призвать, чтобы вы стояли в следовании за Иисусом как своим Спасителем. Как за тем, кто вернул нам утраченное единство с Творцом. И чтобы вы исповедовали Его Сыном Бога Живого. Это тот минимальное исповедание. Он даже, вы заметили, он не раскрывает его полностью. А что это значит? А вот это вот там две природы в одном или как-то по-другому. Иисус этого не раскрывает. Он дает это минимальное исповедание. Ты Иисус, ты Мессия, Сын Бога Живого. Минимальное исповедание. Все остальное, это уже становится предметом богословских размышлений, когда мы это минимальное исповедание пытаемся выразить в словах. В разных словах. Поэтому появляются разные конфессии, разные течения. Даже если весь мир будет против, оставайтесь на камне этой веры. Помните, что несмотря на ваши слабости и на человеческие устремления или желания, Бог все равно вас любит. Просто следуйте за истиной, где бы вы ее ни встречали. Но прежде всего, конечно же, изучайте Писание, потому что они свидетельствуют о воплощенной истине об Иисусе. Их постоянно, ежедневно, каждый день спрашивайте самих себя, за кого я принимаю Иисуса, кто Он для меня лично. И через это, чтобы вера ваша обновлялась, и чтобы ваше следование за Ним было не следованием по привычке, а следованием за тем, кто является на самом деле вашим Спасителем, кто является на самом деле вашим Господом, кто является на самом деле тем, ради кого вы готовы взять свой крест и следовать за Ним. И давайте сейчас встанем и исповедуем нашу святую христианскую.